«Бери моих лошадей». В этих стремительных солнечных днях, в этих вечерах с большой луной и приключениями, все было хорошо. Все, кроме одного. Я разлюбил Майку. Я и сам не заметил, как это случилось. А когда понял, начал мучиться. Но что я мог сделать? Майка стала совсем не такая. Она всегда и везде была с нами и сделалась, как мальчишка. Даже научилась плавать в размашку и свистеть. Волосы, чтобы не мешали, она заплетала в две тощие косы. Бегала в старых мальчишечьих ботинках, чтобы удобнее было гонять футбольный мяч. Она любила играть в полузащите. И вообще была она теперь длинная, худая и сцарапанная. И я, наконец, похватился. Что же это в самом деле? Не могу же я быть влюбленным в левого полузащитника? Я стал грустить. О той Майке, которую увидел впервые сквозь дыру в заборе. О прекрасной незнакомке с золотой паутиной волос. О Майке, которая мне сказала, смущаясь: «А хочешь, покажу, как открывается калитка?» Теперь-то для меня секрета не было. Я знал, как дергать за шнурок, мог прибегать к Майке хоть 100 раз в день. А еще проще было залезть на забор и 3 раза свистнуть. Майка выбегала сама. Все было хорошо. А любовь кончилась. Чтобы погрустить без помех, я убегал от ребят и бродил в одиночестве по логу. Там неподвижно стоял пропитанный солнцем и полынью воздух. Звенели кузнечики. А может быть, звенела тишина. По сухим тропинкам ходили жуки-пожарники. Красные, с черными узорами на спине. Тропинки велись по дну лога у самых откосов. На откосах среди зарослей желтели проплешины. Оттуда временами скользили на тропинке ручейки пересохших глиняных крошек. Крошки попадали в ботинки и мешали спокойному грустному настроению. А босиком ходить было нельзя. Из домишек, прилепившихся к обрывам, сбрасывали вниз битую посуду и стекла. Да и не только стекла были опасны. Однажды я чуть не распорол ногу о полоску оцинкованной жести. Но я не огорчился. Полоска мне понравилась. Красивая, блестящая, как серебро. Пригодится. Потом я нашел еще несколько. И, наконец, наткнулся на целую россыпь замечательных обрезков. Видно, артель жестянщиков устроила здесь свалку. Для кого свалка, а для кого клад? Я набрал этого добра, сколько мог унести. А дома взялся за работу. Скобками из алюминиевой проволоки начал склепывать рыцарские доспехи. Из тонких полос я сделал набедренники и широкий пояс. Из треугольных обрезков — налокотники, наколенники и наплечники. Из бракованного ведерного донышка получился сверкающий нагрудник. И еще я смастерил много всяких деталей, про которые не знал, как они называются, а только видел на картинках в книге «Дон Кихот». Больше всего я провозился со шлемом. Получилось что-то среднее между королевской короной и волчьим капканом, но забрало опускалось и поднималось, как настоящее. Я облачился в железный костюм и, погромыхивая, подошел к зеркалу. Здорово! Жаль, что мама на работе. Она часто говорила, что я не довожу до конца ни одно дело. А вот, пожалуйста, начал и довел. Хоть сейчас в бой. Но выйти во двор, покрасоваться перед ребятами я не решился. Знаем мы такое дело. У меня есть доспехи, а у них нет. Сразу начнут зубоскалить от зависти. А может быть, начнут испытывать на прочность. Если человек идет просто так, никто не будет стукать его палкой по голове. А если он в железном шлеме, разве удержишься? А шлем все-таки не такой уж крепкий. Я сложил рыцарские латы в большой ободранный портфель, мы в нем зимой носили картошку с базара, сунул за ремень деревянный свой меч и опять отправился в лог. Там было одно местечко, заросшее коноплёй и бурьяном выемка в отлогом берегу. В этих зарослях я и облачился в доспехи. И думал все время про Майку. Наверное, ее заколдовал злой волшебник, и мне придется вступить с ним в бой, как Дон Кихоту. Только Дон Кихот дрался с ненастоящими волшебниками, а у меня будет такой, что страшнее не придумаешь. Я уже знал, как он выглядит. У него похожее на толстое бревно туловище, все в чешуйках и грязной шерсти, косматая лопоухая голова, желтые глаза и клыки длиной в мизинец. У него 6 обезьяньих лап. Он, как великанский паук, шевелится в глубине пещеры, поджидая добычу. Где эта пещера, я тоже знал. Неподалеку, на крутом откосе, чернела в зарослях глубокая дыра. Жители окрестных кварталов раньше добывали там песок, а потом весенние ручьи подмыли громадный пласт глины, и он съехал, разрушив тропинку. В неприступном черном логове жил теперь колдун по имени Черебузо. Стараясь не звякнуть, я стал подбираться к вражьей берлоге. Было солнечно и пусто в огромном лагу. Звенел знойный воздух. Мне стало жутковато. Вдруг придуманный Черебуза и в самом деле сейчас выползет на свет. Но он, конечно, не выползал. Он выслал вперед злых солдат. Шеренги чертополоха, бурьяна и репейника крепко защищали своего хозяина-колдуна. «Ах, так?» Я плавно вытянул из-за пояса меч. «Шах!» — свистнуло лезвие, и куст бурьяна, постояв секунду, мягко лег мне под ноги. «Раз! Раз!» Я старался рубить отточенным кончиком клинка. Срезанные под корень враги валились без шума и треска. Но вдруг трах! Меч упруго подскочил и чуть не вырвался из ладони. Это жилистый и твердый стебель репейника оказался клинку не по зубам. «Ну, держись!» Я серединой меча несколько раз ударил вражеского генерала. Он стоял. Я разозлился. Тут уж не до страхов, не до колдуна. Я обрушил на противника такие удары, что он рухнул, наконец, шумом, похожим на вздох. Я откинул забрало и вытер мокрое лицо. Было жарко, солнце успело нагреть мои доспехи. Черебуза не подавал признаков жизни. И по-прежнему тонко пела в ушах тишина.